Дорогие юноши, вот сейчас мы слышали о юности, пении юноши и девушки. У каждого возраста свои искушения, и у вас лучшая пора в жизни. Но в юности часто нам приходится делать разный выбор. И хорошо, если мы будем делать выбор правильный. И юность наша пройдет так, чтобы мы потом о ней не жалели. Тема сегодняшнего дня – «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». По другому переводу он так звучит. Господний ангел строит лагерь вокруг тех, кто следует за Ним. Он защищает и ободряет их». Вторая книга Царств, 22 глава, 32 стих. «Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?» Дорогие друзья, вот действительно, кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Лучше защиты, наверное, не придумаешь. Вообще, каждый человек хочет, чтобы у него был какой-то защитник. Вот сегодня мы уже слышали примеры на эту тему. Я когда учился в школе, то я был рад тому, что у меня был старший брат. Он был старше меня на 4 года. И вот когда я пошел в школу, то у меня было кому пожаловаться, кто бы меня защищал. И однажды меня обидел один старшеклассник. И вот после школы уже на улице, мы шли после школы домой, и я иду и смотрю, этот старшеклассник на углу стоит. Ну там перекресток такой, а я иду, и брат мой идет со мной. Я говорю, а вот человек, который меня вот обижал, старшеклассник, он подошел, взял так его за этот. Говорит, ты будешь еще моего брата обижать? Он нет, так жалобно начал говорить. Но он с ним поговорил, и потом этот человек больше меня не обижал, старшеклассник. То есть вот нам нравится, когда кто-то есть, кто нас может защитить. Вот Бог – это защитник, которого лучше не найдешь. И написано, что ангел Господень, он ополчается вокруг боящихся Его. Однажды один проповедник Евангелия летел на самолете, рядом с ним сидели еще люди, и вот зашла беседа, и один человек, который рядом с ним сидел, был такой очень состоятельный, у него было свое дело, бизнес, и он говорит, вот что вы предпринимаете, если начнется, например, ядерная война, вот сейчас много оружия ядерного в разных странах, вот я, говорит, например, предпринял такое, я построил, говорит, бункер там на большой глубине под землей, вот большую, залил там 2 метра бетон, там все, у меня продукты заготовлены. И на случай ядерной войны я туда скроюсь и буду там вот на какое-то время могу продержаться, там 2 года, например, или год прожить. Сколько там будет какая-то катастрофа на земле. А этот верующий проповедник сидит и говорит, а у меня, говорит, тоже бункер есть, только я, говорит, его из перьев сделал. Но он так не понял, говорит, из каких перьев? Он говорит, а вот... Если вы читали Библию, то в Псалме 90 написано. Что там написано, подростки? Кто помнит? «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Я думаю, что вы все знаете этот псалом наизусть. И вот он ему начал свидетельствовать о Христе. Сегодня пели псалом. Там такие слова есть, в безопасности будет душа моя. И он ему сказал, что моя душа в безопасности, а ваша душа, если вы даже бункер построили, сможете там спрятаться вот, и какое-то время находиться, но ваша душа, она не в безопасности. А если сейчас мы летим на самолете, и самолет упадет, где вы сейчас окажетесь, где вы будете вечность проводить? Мы как-то летели с супругой вместе на самолете 4,5 часа с одного города в другой, это было не в нашей стране. По 3 человека так в самолете места. И я сел, здесь жена моя сидела, и с левой стороны со мной летела одна женщина, ну, африканка или эфиоплянка, черная. И вот когда мы сели в самолет, самолет поднялся, набрал высоту, мы летим, и я смотрю, она по-русски не понимает, одела наушники, и музыка какая-то такая, мне даже было слышно, такой ритм быстрый, и она под этот ритм так... Ну, дергалась на сиденье. И мне было, ну, не очень приятно. Ну, что я ей скажу? Вот она так сидит, ведет себя. Ну, потом она заснула, покушала, заснула. Потом самолет, когда начал заходить на посадку, я не знаю, что там произошло. Ну, что-то там передали, люди начали волноваться, я увидел, по-английски все было, это было в Америке. И самолет так начал сначала делать круг над аэропортом в Атланте, а потом начал снижать высоту. И не так, как обычно, вот бывает самолет раз и плавно так на посадку заходит, а он резко так, раз, ступеньками. И так аж от сиденья человека подрывает. Потом наклониться то в одну сторону, то в другую. Ну и люди там охать начали, за сиденье хвататься. И это не гритосочка, которая рядом со мной сидела. Я смотрю, ей очень стало плохо. Ее начало трусить, пальцы свело, покорежило. И она потом в конечном итоге сознание потеряла. Ну, мы начали говорить, что плохо женщине встали. Пришли там люди с самолета, которые принесли там кислородный баллон, начали ее откачивать. Потом самолет жестко сел, подкатился к аэропорту. Прибежали врачи, там начали ее отхаживать. Вот человек, который все было, казалось бы, хорошо. Она и так, у нее настроение было хорошее. Но когда случилось, она поняла, что какая-то опасность. И вот так запереживала, что, ну, вот даже с ней такое произошло. Ну, а я когда сидел там, то, ну, такой паники сильной большой не было. Я думаю, ну, даже если мы разобьемся или что-то произойдет. Но где будет наша душа? Конечно, у Бога. Дорогие друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы мы с вами были уверены в Божьей защите. Вот первое, на что мне хочется обратить внимание, это уверенность в Божьей защите. Вот имеем ли мы такое право быть уверенными в том, что Бог нас защищает? Вот в Библии есть очень много обетований о защите Божьей. Например, так в книге пророка Исаии в 54 главе 17 стихом написано: «Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь Саваоф». Это наше наследие. Бог говорит, что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Когда-то Иисус Христос такие слова сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А если Бог что-то пообещал, дал какое-то повеление, то обязательно оно исполнится. Вот когда-то Давид, он дал повеление своим войскам, чтобы они сохранили жизнь сына его Авессалома. Но выполнили это повеление или нет? Нет, не выполнили. Сын его Авессалом погиб. И потом Давид очень горько плакал. Но не так с Божьими повелениями. Если Бог дал повеление или дал обещание, то он обязательно его выполнит. В 4 книге Царств, в 6 главе, есть такой пример, когда вот сириане пытались, ну, напасть на Израиля. И вот что бы они ни предпринимали, то всегда их планы вот узнавал царь израильский. И вот царь сирийский, он так говорит: ну что, может быть, кто-то в сговоре вот с народом израильским, почему так вот, что узнают все наши планы? А ему говорят, у них есть человек Божий, Елисей, который все, даже то, что ты говоришь в тайной комнате, он передает, и все они знают. И вот когда он узнал, где он находится, ну, в городе одном, пророк Божий Елисей, вот он окружил этот город ночью. И когда человек Божий проснулся, написано в 4 книге Царств, «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Дорогие друзья, вот сложная ситуация. Елисей просыпается, слуга его, они в окружении. И слуга человека Божия говорит: увы, господин наш, что нам делать? И когда Елисей помолился, он увидел, что вокруг них большое вот воинство небесное, которое может их защитить. И Елисей такие слова сказал, что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Библия так говорит: если Бог за нас, друзья, то кто против нас? Действительно, против нас никто тогда не сможет нас одолеть, если Бог будет за нас. В 4 книге царств еще один пример есть, это в 19 главе, когда царь ассирийский тоже пришел для того, чтобы вот завоевать народ израильский, то когда мы читаем об этих событиях, то вот посылает царь ассирийский туда одного человека, и Рабсак такие слова говорит, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила, ныне же на кого уповаешь ты, что отложился от меня? Вот Рабсак такие слова говорит, для войны нужны совет и сила. На кого ты уповаешь? Это пустые слова. Ну и дальше он здесь надсмехается над народом израильским. Он говорит, могли ли вот другие народы, с кем мы воевали, спасти их от руки? Могли ли другие народы вот нас победить? Нет. Могли ли боги их спасти их от руки нашей? Нет. Ну и тут он дальше вот говорит. И люди, которые там на стенах стояли, они все слышали. И потом... Дальше, когда мы читаем вот 18 главу, 19, написано, услышал это царь Езекия, разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И вот в доме Господнем царь Езекия, он молится Богу и просит о помощи. И здесь так Езекия молится Богу. «Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог един». Ну и здесь написано «И послал Исаия сын Амосов». К Езекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского, я услышал. Ну и потом, когда мы ниже читаем 19 главу, написано, и случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И сам царь ассирийский тоже погиб, когда убили его сыновья. Дорогие друзья, вот так Бог может оказать свою помощь и защиту. Вот царь Езекия пришел в Дом Божий, он открыл вот послание, которое ему там написали, и начал молиться Богу. И Бог оказал такую защиту и помощь. И написано, что ангел Господень, он 85 тысяч, вот представьте себе, за одну ночь он поразил. И отступил царь, и сам тоже погиб. В Библии мы тоже найдем еще много примеров, я их не буду сейчас вот все приводить. Вот, например, в жизни Иисуса Христа, когда Христос 3,5 года был со своими учениками, он их учил, проповедовал, но и Христос их и защищал от нападок фарисеев, он им помогал, он бурю усмирял, когда она была вот воздвигнута на море. Ну и другой разной помощи Иисус Христос оказывал своим ученикам. Друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы в нашем сердце была уверенность в том, что Бог нас защищает, в Божьей защите. Я читал вот биографию за Джона Паттона. Кто читал книгу этого миссионера? Поднимите руку. Вот один, два. Но не все читали. Я советую вам ее прочитать. Очень интересная книга о его служении среди людоеда. Вот Джон Паттон, он был студентом в библейском колледже в Лондоне. Он хорошо отучился там, Бог призвал его на служение к племенам людоедов, населяющих там новые Гибридские острова, расположенные в южной части Тихого океана. И он не стал противиться Божьему призванию, хотя Джон Паттон, он мог бы совершать служение в какой-то церкви после окончания вот колледжа, быть пастором, трудиться там и не ехать к этим дикарям. Но он не стал спорить с Богом, а поехал туда и начал совершать служение. Поселился он в небольшой хижине на берегу моря, стал жить там, проповедовать Евангелие, люди стали обращаться к Богу, и однажды обратился вождь одного племени, и когда он покаялся, этот вождь, то он однажды спросил у Джона Паттона, он говорит ему такие слова, что это за воинство, которое окружает вашу хижину по ночам? То есть не раз они пытались вот что-то сделать Джону Паттону, но Бог охранял его, и этот вождь племени, он говорит, вот что это за воинство, которое окружало вашу хижину вот каждую ночь? И ничего они не могли ему сделать. И Джон Паттон, даже когда вот жена они ждали ребенка, и жена его умерла вместе, и ребенок умер, то ему пришлось спать на могиле своей жены и ребенка, чтобы людоеды не выкопали и не съели вот, его родных. И все-таки он после таких трудностей, после всех этих переживаний, он не оставил, он не уехал с этого места, он продолжал совершать там служение. И Бог хранил, и Бог благословлял его, хотя и были трудности. Дорогие друзья, сколько Бог нас тоже хранит. Вот мы, бывает, ездим на машинах сюда, вы едете в лагерь обратно, и Бог хранит в дорогах. Бывают, да, какие-то вот происшествия, аварии случаются. Я тоже в своей жизни попадал раза три в аварию. Но ни разу вот такого ничего страшного не происходило. Легкие травмы, может быть. А сколько Бог хранит нас вот и на работах везде. Но остаемся мы ли благодарными Богу за это? Бывает, мы не замечаем Божьей охраны. Даже здесь, в лагере, как вы думаете, хранит вас Бог или нет? Вот за все эти потоки ни разу сюда не приехала вот кто-то с администрации, комиссии какие-то не приезжали. Это тоже Божья охрана и защита вот нашего лагеря. Мы сюда ехали с братом моей жены, он рассказывает, он тоже в лагере в Америке был там 3 недели, занимается с подростками. Он рассказывает, что у них в Америке очень много животных, и вот в лагерь очень легко может прийти медведь. Ну и там они специально охраняют, специальные у них такие есть штуковины, такой баллончик, там давление, и нажимаешь на этот баллончик, он такой звук резкий издает и отпугивает медведя. Если увидеть его где-то вот вдалеке, то можно отпугнуть таким образом. И он говорит, что 2 брата остались дежурить на ночь, так как у нас здесь вот дежурство ночью в лагере происходит, и стоят, где кухня, стол, а так, говорит, 15-20 метров было, ну, место такое, где выбрасывали, ну, всякие отходы пищевые, как у них гарбич называют. И вот они стоят, разговаривают ночью и смотрят, кто-то там, ну, какой-то шорох в районе этой ямы, а темно, плохо видно. Они один другому говорит, ну, наверное, бомж какой-то, что ли, лазит там. А потом они подумают, какой же бомж ночью? И потом, в общем-то, они смотрят силуэт какой-то. И в горах еще. И этот бомж поворачивает лицо, и они увидели, что это медведь. И они оцепенели вдвоем, смотрят друг на друга, что делать. И один брат, а вот этого аппарата, который пугает медведей, не было у них рядом. И один брат смотрит, 2 кастрюли большие стоят, и крышки на них. И он берет эти 2 крышки, хватает и со всего размаху бьет крышками друг об друга. Ну, медведь, конечно, испугался, и они не меньше. Медведь в одну сторону, они в другую. И разбежались таким образом. А потом они рассказывали это на следующий день. Дорогие друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы у нас была уверенность в Божьей защите, потому что Бог нас защищает. Но еще на что мне хочется обратить внимание, можем ли мы всегда рассчитывать на Божью защиту, или Бог не всегда нас защищает? В Псалме 90, 11 стих написано, «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Вот будет ли Бог нас хранить на всех наших путях или нет? Вот разные же пути бывают. Написано так, «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Еще я смотрел в других переводах, так написано, что Бог будет хранить только на тех путях, которые угодны Богу. Не на всех наших путях Бог будет нас хранить. То есть мы не всегда можем рассчитывать на Божью защиту. Если наш путь какой-то неугодный Богу, неправильный путь, то Бог может снять свою защиту, и тогда может произойти какая-то беда. Когда дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, то одно из искушений дьявола было такое. Дьявол говорит ему, бросься вот с этого места вниз, с высокого. Потому что и дьявол цитирует Иисусу Христу вот это место из Псалма 90. Он говорит, ибо ангелам своим заповедает о тебе. И пропустил вот это место, охранять на всех путях твоих, и там не приткнешься, а камень ногою твою, дальше он ему процитировал. А Христос ему говорит, не искушай Господа Бога твоего. Потому что если бы Христос бросился с этой высоты, то это был бы путь неугодный Богу. И поэтому он дьяволу так сказал, что не искушай Господа Бога твоего. А когда наши пути угодны Богу, тогда Бог будет нас хранить. Когда Даниил, находясь в пленении, служил царю, занимал высокое положение, то люди, которые находились при царе, они ему очень сильно завидовали. Они видели, что в нем был превосходный дух, что Бог был с ним, что он имел такую мудрость, которую не имели они. И вот они однажды решили, чтобы найти какой-то предлог, чтобы вот Даниила поймать и убить его, чтобы что-то сделать с ним, чтобы он не был их таким вот конкурентом. И вот они однажды приходят к царю и говорят: «Царь, вот нужно такой указ издать, чтобы никто в течение месяца не просил никакого бога, ни человека, а только тебя, царь. А если кто будет просить вот бога какого-то или человека другого в течение этого месяца, то значит такого человека бросить в львиный ров». И царь подписывает этот указ. Даниил, когда узнал об этом указе, то он решил, что он все-таки будет молиться к своему Богу, взывать, как он делал это и прежде. И вот подсмотрели за ним потом сатрапы там, всякие разные люди негодные, донесли царю, и царь сильно запереживал за Даниила. И даже написано, что царь хотел избавить его до захода солнца, пытался несколько раз, чтобы Даниила не бросили в львиный ров. А потом все-таки он Даниилу говорит: ладно, ну, дает повеление, чтобы бросили Даниила в львиный ров, и говорит, что: «Даниил, Бог твой, которому ты служишь, он силен сохранить тебя от львов». Вот представьте себе, вы бы хотели, чтобы вас в львиный ров бросили или нет? Съедят вас львы или нет? Как вы думаете, вот если бы... А? Съедят, наверное, да, вот братья говорят, наверное, съедят, потому что бывает, мы ходим путями, которые не угодны Богу. И вот когда Даниила бросили туда, камень большой подложили над отверстие этой ямы. И, наверное, царь плохо спал, и рано утром приходит к этому рву львиному и жалобным голосом говорит: «Даниил, Даниил, мог ли Бог защитить тебя?» А Даниил ему отвечает оттуда: «Царь, вовеки живи». И дальше такие слова говорит: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал никакого преступления». Почему Бог Даниила сохранил во льву рвинном? Потому что он пред ним был чист, потому что его пути были угодны Богу, да и перед царем он не сделал никакого преступления. И Даниила Бог сохранил во льву рвинном. Есть отрицательные примеры в Священном Писании, когда Бог, например, снимал свою защиту с израильского народа, когда Бог водил их по пустыне, сколько раз Бог их защищал, хранил, там, и от фараона, и от других разных там болезней, и все им посылал. Но когда написано в книге Судей, 6 главе, народ израильский начинал делать зло, то Бог возбуждал какой-то народ, например, мадианитян, и они приходили, и Израиль садил поля, там все у них было, виноградники, а мадианитяне приходили, все разрушали, со скотом своим забирали, и написано: весьма обнищал Израиль. Почему это происходило с израильским народом? Потому что они уклонялись от Бога, делали зло в своей жизни, и Бог с них снимал свою ограду. Друзья, когда наши пути, они за пределами Божьих обетований, тогда в нашей жизни может произойти какая-то беда. Например, путь самонадеянности. Обычно вот в юности присутствует такое легкомыслие или отсутствие рассудительности по тем или другим вопросам. И бывает, вот беда по этой причине происходит, когда я очень самонадеянный. Однажды я пошел со своим соседом, он был старше меня, на речку. Я учился плавать, так уже умел плавать, но не очень хорошо. А река в начале лета была очень широко, она разлитая, вышла из своих берегов. И вот пришли мы на речку, купались с ним. А потом он мне говорит: слушай, давай, говорит, на ту сторону переплывем. Я так подумал, говорю, давай переплывем, надо же себя испытать. И решили мы через речку переплыть. Хорошо, что мой сосед очень хорошо умел плавать. Он мог против течения, например, час плыть, он занимался спортом. И я поплыл вместе с ним, проплыл до середины реки, вроде бы ничего. А так течение там большое, потом начало уносить все дальше и дальше в сторону. И потом я плыву и слышу, у меня уже руки начали неметь и ноги, и я ко дну начал уходить. Я ему говорю: Вовчик, помоги. И он подплывал рядом ко мне, брал меня вот так за плавки, подымал над водой и толкал вперед. Потом я так по инерции чуть проплыву, он опять подплывает, берет и толкает. И когда я все-таки добрался до берега, почувствовал под собой... уже твердую почву, землю, то я вышел из воды, дрожал так весь, упал на берег и лежал. И думаю, все, обратно я не поплыву, пойду через мост пешком в плавках. А нужно было идти несколько километров, чтобы обойти. Друзья, мог я утонуть? К Конечно, мог. Да, если бы не оказалось со мной такого вот пловца хорошего, а какой-нибудь бы товарищ со мной был, друг какой-то, который бы так же плавал плохо, как и я мог поплыть и утонуть. И можно было бы потом претензии да Богу предъявлять, почему это произошло или еще что-то. Но если мы в своей жизни вот можем допускать легкомыслие, самонадеянность какую-то, может в нашей жизни произойти какая-то беда. Вот в жизни Самсона он такие слова сказал: «Пойду, как и прежде». Но Библия говорит так, что он не знал, что Бог отступил от него. Или апостол Петр, когда был со Христом, Христос ему говорит, что «прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Петр его убеждал до этого, что: «Господи, я с тобой готов и на смерть, и в темницу идти». Христос ему говорит: «Петр, ты очень сильно самонадеянный, не пропоет петух дважды, как трижды отречешься от меня». Так и произошло вот в жизни Петра. Пусть Бог нас благословит, друзья, чтобы мы не были самонадеянными, чтобы мы держались Божьего пути. Я вот вспоминаю из своей юности тоже, сколько было вот героизма тоже у моих там и одноклассники, или кто старше меня были, прыгали из мостов. Вот мост в городе над речкой. И вот выходили и прыгали туда. Сколько там корях? Вот я вспоминаю это, что могла бы, ну, жизнь прерваться у кого-то, кто с этого моста прыгал. Или у нас на той стороне тоже на реке стоял кран. Очень высокий, стрела. Он заброшенный был. И трос был с этого крана вниз. Ну, так метра два он до земли не доставал. И вот однажды двое ребят, ну, они тоже были старше меня, на пляже было очень много людей, они решили переплыть на ту сторону и по этому крану залезть наверх на стрелу и потом по тросу спуститься. А он металлический, такой толщины был там. И вот когда они туда залезли, ну, все, конечно, там смотрели, ахали, кричали, свистели им. Они, когда туда залезли, наверх крана, они там еще немножко постояли, помахали руками, а потом решили вдвоем друг за другом спускаться по этому тросу. И вот когда они спускались, то все, затая дыхание, наблюдали, как они лезли по этому тросу. А этот трос оказался в разных там таких колючках, маленькие эти с него торчали. И вот когда они спускались, метров пять они, наверное, или меньше чуть-чуть, не долезли до низа и упали вниз. И когда потом вот мы их увидели, то у них вот здесь не было кожи, мясо было на руках и на ногах точно так же. И вот они терпели, лезли, и такое вот, ну как бы сказать, безумие, такое легкомыслие, хотя могли вот где-то сорваться из большей высоты и разбиться. Дорогие друзья, пусть Бог вам поможет, чтобы вы не были самонадеянными, чтобы вы старались ходить по путям Божьим, потому что, свернув с этого пути Божьего, надеясь на свои силы или свернуть на путь греха, лжи, порока какого-то, можно попасть в большую беду, когда Бог снимет свою защиту, и может произойти какая-то катастрофа. Содом и Гоморра, они стали увлекаться такими грехами и мерзостями, за которые Бог их наказал и истребил с лица земли эти города. Послание к Ефесянам, 5 глава, 12 стих, так написано: «Ибо то, что они делают тайно, стыдно и говорить». Дорогие друзья, мы можем сегодня проверить свою жизнь. Что я делаю в тайне? Может быть, об этом не знают мои родители. Никто об этом не знает, ни друзья, только я знаю, и Бог, конечно же, знает, что я делаю. И Библия говорит так: то, что они делают тайно, об этом стыдно говорить. И может быть, в моей жизни что-то есть такое, о чем мне стыдно, может быть, сказать, что я делаю в тайне, но нужно остановиться и подумать, к чему меня это приведет. И может быть, исповедаться, покаяться, попросить у Бога прощения, чтобы вот этим не чтобы это не завладело моим сердцем. В книге пророка Исаии, 4 глава, 11 стих, так написано: «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их». Это тоже очень страшно, когда человек сходит на путь греха, лжи, порока разного. И тоже может произойти с ним какая-то катастрофа. Однажды группа молодых людей шла по берегу реки, лодка стояла, и человек как бы мог дать ее на прокат за небольшую сумму денег. И когда они подошли к этому человеку, река была очень широкая. И они решили покататься, молодежь. Они были очень, ну, веселая такая компания у них. И подошли, они спросили у него, он говорит: да, пожалуйста, садитесь в эту лодку, я вас прокатаю. То есть покатайтесь за небольшую плату. Но там оказался один старенький человек, который проходил мимо. Он говорит: друзья, молодежь, не, не плывите на этой лодке, потому что у нее, ну, она текла недавно, и эту течь не очень хорошо заделали. Если вы далеко отплывете от берега, то может произойти вот катастрофа с вами. Ну, начали там над этим, этот человек, который лодку предлагал, он говорит, что ты, дедушка, рассказываешь, здесь все хорошо заделали, все нормально, в общем, молодежь начала убеждать. Кто-то из молодежи начал сомневаться, там начали говорить, что кто-то говорит, не надо плыть, кто-то надо. Потом начали они друг друга говорить, а что мы, мол, трусы, давайте поплывем. Мы сели в лодку и поплыли. И когда лодка дальше и дальше все удалялось от берега, и в конечном итоге они исчезли из вида, а потом они назад не вернулись. Течь появилась, плавали они плохо, и вся эта группа вот утонула. Дорогие друзья, так бывает и в жизни человека. Бог предупреждает человека об опасности. Вот не ходи здесь, не делай этого. Но бывает, человек пренебрегает Божьим словом и может попасть в какую-то беду. Пусть Бог нас от этого сохранит. У меня был человек, с которым я лежал в больнице, знакомый он был еще, я его со школы знал, он тоже старше меня был. Он очень сильно выпивал, известный такой был в городе. И вот лежал он когда со мной в больнице, я ему дал Евангелие, он начал его читать, и однажды, вот прогуливаясь, я уже начал вставать с кровати, вышел на улицу, и смотрю, он сидит на лавочке. Я говорю, Олег, ну как, ты Евангелие читаешь, которое я тебе дал? Он говорит, да, я начал его читать. Я говорю, ну и что ты там, говорю, прочитал интересного? Он говорит, ты знаешь, я прочитал, что дерево, которое не приносит доброго, хорошего плода, его срубают и бросают в огонь. Я говорю, Олег, это, говорю, Бог тебе что, ну, хочет сказать, что твою жизнь надо изменить, что ты не приносишь хорошего, доброго плода. Тебе надо к Богу идти покаяться, уверовать. Он говорит, да, Витек, я понимаю, что это надо сделать. Давай из больницы выйдем и поедем, говорит, с тобой на богослужение в дом молитвы. Ну и так он выполнил свое обещание. Я его свозил несколько раз на богослужение. Потом даже он молился и переставал пить какой-то отрезок времени. А потом я слышу, что он очередной раз запил и попал в больницу. Ну, там, где держат вот алкоголиков, наркоманов, его отвезли на скорой. И когда я приехал с его матерью в больницу туда, то я увидел страшную картину. Он весь порезанный, замотанный, охрана около него, вены порезаны на руке, на левой. Ну, и когда я начал с ним беседовать, он говорит, ты не представляешь, что произошло. Он говорит, я начал, ну, запой у него был несколько дней. И он говорит, я смотрю, говорит, ко мне бес является. И говорит ему, все, Олег, жить так уже, говорит, тебе нельзя. Давай, заканчивай жизнь, ты матери надоел, никому ты не нужен. Ну и так дальше, начал ему рассказывать. И он говорит, я понимаю, что это у меня как бы белая горячка подходит. И я решил, ну сам в больницу он сдаться. Он говорит, я позвонил в больницу, решил покупаться в ванной, залез он в ванну, помылся, приехали врачи и забрали его. И он говорит, я ехал, когда уже в скорой, бесы говорят, мы тебя все равно не отпустим, мы тебя убьем. И он говорит, когда он приехал туда, в больницу, в палату, он рассказал врачам о своем состоянии, они говорят, что, ну, посмотрели на него, как бы, вроде все нормально с ним, положили его в палату, и там рядом с ним положили еще медбрата, который за ним должен был смотреть. И он говорит, я смотрю, этот медбрат заснул, а я, говорит, лежу, у меня сна нету. Я, говорит, смотрю, открывается дверь палаты, и заходят бесы с ножницами, с цепями, там еще кто-то с чем-то. И говорят, ну все, Олег, мы пришли тебя резать. И он говорит, и у меня такая мысль, чем они меня будут резать, так я лучше сам себя. А у него очки были такие темные, он разбивает очки, берет стекло с этих очков, сонную артерию себе на шее перерезает и вены вот так несколько, много раз. Ну и проснулся потом, я не знаю, через какое время этот медбрат увидел большую лужу крови около этого человека Олега, и позвал врачей, ему сделали там срочно операцию, зашили, и он остался живой. Потом его забрали мы с матерью с больницы, беседовали с ним много, он ездил на богослужение, и знаете, что с ним потом в конечном итоге произошло? Через какое-то время, где-то полгода после этой больницы, он все равно умер, погиб в больнице после очередного запоя. Он после этого остановился, долгое время не пил, а потом снова запил, у него умер дядя, он сорвался, попал в больницу, и врачи не смогли его спасти. Вот так может произойти, если человек вот ушел на путь греха. Друзья дорогие, пусть Бог благословит вас, чтобы у вас не было упрямства. Сколько бывает в жизни юношей упрямство, когда они не любят наставления, когда им что-то говорят, сколько бывает вот таких разных моментов, грубости, самодовольства, прихотей всевозможных. Пусть Бог вас сохранит, чтобы вы не попали ни в какую беду и не вышли из-под защиты Божьей, потому что, выйдя из-под защиты Божьей, может быть, произойти такая катастрофа, о которой вы будете потом очень сильно жалеть. И говорят так, что грех – это мать всех сожалений. Юность уже после праздности учиться не захотел, а теперь бы и пошел на хорошую работу. Плохо учился. Давид когда-то о себе такие слова говорил: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Или Сафар такие слова в книге Иова сказал, 20 глава: «Кости его наполнены грехами юности его». Пусть Бог вас, дорогие друзья, дорогие юноши и девушки, сохранит от ошибок в жизни, чтобы вы избрали путь безопасности, путь послушания Богу. Чтобы вы не на своем горьком опыте учились. Говорят так, что опыт – это тоже школа. Но глупец не может учиться ни в какой другой. Чтобы Бог вас сохранил, чтобы вы на опыте других людей не попали в те же вот самые ловушки, которые расставляет сегодня дьявол для вас. Пусть Бог вас благословит, чтобы вы были людьми, боящимися Бога, чтобы ангел Господень, он ополчался вокруг вас, чтобы защищал и хранил вас. А Бог дал очень много обетований, что в нашей жизни ничего не произойдет без Его воли. Пусть Бог вас благословит, чтобы вы не выходили из-под Божьей защиты. И если кто-то в нашем собрании имеет желание вот помолиться, сказать Богу: «Господи, я вот вышел из-под Твоей защиты, я живу не так, как Ты хочешь, мои пути Тебе не угодны», то можно Богу об этом сказать, попросить у Бога прощения. И попросить Бога, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы до конца жизни своей были Ему верными, чтобы помнили Создателя в дни юности нашей. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог благословил нас, чтобы, как в одной песне мы поем, букет из лучших жизни дней Богу вручить. Давайте помолимся. Аминь.